Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аят 8 и 9.
Аулам ятафаккару фи анфусихим. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Неужели же они ни разу не призадумывались о своем будущем? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с истиной, и лишь на предопределенный срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали мекканские многобожники. К ним явились посланники с ясными знамениями. Аллах не собирается поступать с ними несправедливо. Это сами они несправедливы по отношению к себе.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
От рудаки до немы. В эфире Тегеран. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем очередную передачу «От рудаки до немы». С нами в студии Мария Игоревна Ген, аспирантка Тегеранского университета, факультета персидская литература. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады увидеть вас снова. Мария Игоревна, сегодня мы хотим поговорить о третьем этапе в периоде развития персидской литературы. Это примерно с 14 по 18 века или же 8 по 13 века лунной хиджры. Расскажите, пожалуйста, чем был интересен этот период и о каких событиях вам бы хотелось нам рассказать?
Третий период развития персидской литературы, как вы правильно сказали, 14-17 века, характеризуется изменениями, происходившими во внутреннем положении Ирана в 14 веке, когда большинство местных правителей, зависевших от монголов, стало создавать независимые владения, восхитившись власти монголов. Но это не поспособствовало развитию литературы, поскольку вокруг правителей не оказалось образованных министров. То есть в XIV веке, в отличие от предыдущего плодотворного века, литературных центров в Ширазе, в Азербайджане, в Иране не осталось центров развития науки и культуры. Философская мысль угасла, уступив местным суевериям. Нашествие монголов отразилось и на самом персидском языке. В него постепенно стали проникать монгольские заимствования. Духовное состояние общества XIV века способствовало распространению мистических настроений, которые, выйдя за пределы круга избранных, стали доступны массам. Именно к этому времени и относится появление большого числа суфийских, то есть мистических сект, в Иране и в Индии. Для персидской литературы XIV века характерна эклектичность стилей. То есть в творчестве чувствовалось слепое подражание предшественникам. Такое положение сохранилось до середины XIV века. В конце XIV века на арену вышел новый монгольский правитель Тимур, который, будучи мусульманином, не нанес ущерба иранскому обществу, а его сын Шахрух даже положил начало гератскому стилю в изобразительном искусстве. Герат находится недалеко от Хорасана. Внимательное отношение Тимура и его последователей способствовало возрождению разрушенного ранее хорасанского культурного региона. Новые стихи, разработанные поэтами Герата, получили свое развитие в литературе эпохи сефевидов. При тимуритах же поэзия отличалась простотой и использованием разговорного языка. Поскольку именно в то время поэзия покинула пределы дворов и вышла в народ. Но именно XIV век подарил миру великого суфийского мастера Хафиза. Но о сокровенном языке, как называли Хафиза суфийские последователи, мы расскажем в будущих передачах. Поэзия начала XV века предвосхитила появление индийского стиля, который займет ведущие позиции в центрах персидской поэзии. XV век – переходный период. От литературы эпохи тимуридов, отличавшейся простотой, к литературе эпохи сефевидов, отличавшейся вычурностью и сложностью форм. В этот период активно развивалась религиозная, преимущественно шиитская литература, в которой восхвалялся рок пророка ислама. В Фарсе, на юге Ирана, жил известный поэт Максави Ширази, написавший поэму «Лейли Мачнун» «Подражание Низами». Об этой поэме мы расскажем позже. Подведя итоги, можно сказать, что отличительной особенностью 15 века стало наличие большого числа поэтов, около 900 человек. В 16 веке произошло другое важнейшее историческое событие в истории Ирана. К власти пришла династия сефевидов, провозгласившая шиизм официальной религией Ирана. В то же время в Малой Азии укрепились османиды, а на полуострове Индостан правила династия бабуридов, потомков Тимура. Сефевидские шахи, будучи поглощенными борьбой с внутренней смутой, поддерживали и развивали только литературу религиозного характера. В XVI веке культурный центр в Индии достиг своего наивысшего расцвета. Массовый наплыв персидских поэтов в Индию послужил причиной появления нового стиля персидской поэзии – индийского, отличительной особенностью которого является применение сложных литературных приемов. В XVI веке особый расцвет поэтического творчества отмечался в Исфагане, в центральном Иране, политической столице сефевидов. Одним из известных поэтов этого региона был Бахши Бахти, написавший Маснави, Фархад и Ширин. В XVII веке в персидской поэзии особых изменений не наблюдалось. При сефевидах в обществе распространился религиозный фанатизм, который привел к массовой эмиграции поэтов в Индию и Османскую империю. Одним из ярких представителей индийского стиля является Саид Табризи, который малое количество слов наполнял большим смыслом, что и является основной особенностью индийского стиля. Вот что говорит Саид о жестокости века. «Безири чарх дель шодемон немибошат, голи шекуфте дарин бустон немибошат». Что в переводе означает «вот под этим небом не знает радости ни одно сердце. В этом саду не распускается ни один цветок». Какая яркая характеристика века. Вот, наверное, так и можно охарактеризовать 14 и 17 века в персидской литературе.
Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Мария Игоревна, в вашем рассказе вы упомянули, что в Фарсе в тот период времени жил один из знаменитых поэтов Мактаби Ширази. Расскажите, пожалуйста, о поэме Мактаби Ширази «Лейли и Маджнун».
Мактаби Ширази – поэт конца 15 и начала 16 веков. Его прекрасное произведение «Лейли и Маджнун» стала одним из самых интересных после произведения Низами. Да, конечно, главные герои Лейли и Маджнун были позаимствованы из произведения Низами, но Мактаби нарисовал их новыми красками Я изложу краткое содержание рассказа и приведу небольшой отрывок. Один бездетный падишах мечтал о сыне. И вот Всевышний послал ему сына. Мудрецы пророчили ему всепоглощающую любовь. С детства Маджнун полюбил Лейли, но его вскоре разлучили с ней, забрав ее из школы. В разлуке с любимой он уходит в горы. Отец же его, опечаливший состоянием сына, решил сосватать Лейли, но ему отказали. Тогда отец решил послать Маджнуна в Каабу, чтобы там он смог забыть свою возлюбленную. Но не тут-то было. Каабе Маджнун попросил Всевышнего усилить эту любовь. И снова Маджнун уединяется в горах. Но тут заболевает Лейла. Все пытаются ее вылечить, но все бесполезно. Пока один искусный лекарь не понимает, в чем дело. Он идет к Маджнуну, берет у него цветок и приносит его Лейле. Влюбленная Лейла сразу же выздоравливает. Через некоторое время Ибн Салям сватается к Лейле, родители которой дают добро. Но даже после брака Лейла не проявляет чувств по отношению к Ибн Саляму. Тот злится и намеревается убить Маджнуна, но погибает сам. Лейла, узнав об этом, радуется и втихаря идет на встречу с Маджнуном. Они встречаются, радостно разговаривают, наслаждаются встречей. Но по прошествии некоторого времени Лейла умирает, а Маджнун, узнав об этом, идет к ней и умирает рядом с ней. Жители племени предают их земле и воздвигают над их надгробием мавзолей, ставший местом паломничества всех влюбленных. Мактаби сабкон бехар сузи, каспей хар шаби буват руди, офаринандей хазону бахор, нуш бониш тохт голь бухор. Рохат андар мукобели ранджа, аждахо дар мукобели ганджа. Харкани сар бе шади дарад, хар джабл рах бе вади дарад. Мактаби, постой и не печалься, ведь ночь сменяется днем. Творец осени и лета, в радостях и огорчениях создал шипы и розы. Удовольствие сочетается с расстройством, ведь дракон сидит напротив клада. Каждая печаль таит за собой радость. Каждая гора имеет путь к равнине. Вот таково произведение Мактаби Ширази «Лейла и Маджнун».
Огромное спасибо, Мария Игоревна. Я думаю, нашим радиослушателям было очень интересно еще раз вспомнить о таком прекрасном произведении. Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. С 10 по 16 века лунной хиджры персидская поэзия развивалась в Хорасане, Индии, в Исфагане, в Османской империи. И особый расцвет, как вы уже нам рассказали, поэтического творчества отмечался в Исфагане. Здесь жило много известных поэтов, и среди них Вахши Бавки. Расскажите, пожалуйста, Мария Игоревна, о чем произведение «Фархат и Ширин»?
Вахши Бавки, живший в XVI веке в Исфагане, известен в персидской литературе разработкой особого жанра. Жанра, где развитие понятия «возлюбленный» происходит лишь тогда, когда любящий отворачивается от возлюбленного. Бавки известен произведением «Фархат и Ширин», содержание которого нельзя не упомянуть. Ширин уходит от Хасрова из-за его связи с непристойной женщиной. Она покидает гарем и отправляется в Бехетунскую степь, чтобы найти там тихое местечко. Найдя его, Ширин принимает решение возвести там дворец. а для его постройки она требует своих слуг разыскать для нее двух искусных архитекторов. Слуги Ширин отыскали умельца по имени Фархад. Они стали предлагать ему несметные богатства, но он отказался от них, заявив, что его труд бесценен. Но слуги настаивали на своем. Они начали рассказывать о своей хозяйке Ширин, и Фархад по одному описанию влюбился в нее и согласился ехать. И вот по приезду Ширин спросила своих слуг, нашли ли они мастеров. Те ответили, нашли двоих, которые не берут за свой труд вознаграждение. Ширин сказала, что они сумасшедшие. И увидев Фархада, она спросила у него, откуда он. Ответил Фархад, что он подданный Китая, свободный, но плененный ее красотою. Они разговаривали, но когда пришли слуги, они умолкли. На этом рассказ заканчивается, так и не завершившись из-за смерти автора. Но всем понятно, что он полностью пропитан истинной любовью. Завершением этого рассказа занялся поэт эпохи Каджаров Висоль Ширази. Как сказал Бахши Бахи, «Зекуй эшк агяр оят насини, шаватхар гульхани бога наини». Если из проулка любви подует слабый ветерок, любая банька превратится в райский уголок. Такова романтическая поэзия этого периода персидской литературы.
Большое спасибо, Мария Игоревна. Уважаемые радиослушатели, в прошлой передаче мы говорили о втором периоде и творчестве Сади. Мы сейчас попросим Марию Игоревну прочитать нам отрывок из произведения Сади. Пожалуйста, Мария Игоревна.
Как вы помните, «Бустан» – одно из величайших произведений суфийской литературы, в котором великий Саади не забывает рассказать и о такой добродетели, как скромность. И вот именно этот отрывок я и приведу в пример. «Зики кхатрей барон зе абричакит, хаджишот чубахной дарьё бэйи, тидёй кедарьё сманкистам, яр ухас хакан кеман нистам, чуходро бечашме хакорат бэйи, садав дар кинорэш бэджон парпарит, сепехрэш бэджой рэсонит кор, кишот номбар لولوی شاهوار بلندی از آن یافت کپت شد در نیستی کفت صحت شد. Этот отрывок говорит о скромности. Из тучи капля к долу устремилась, и в волны моря падая смутилась. Как я мала, а здесь простор такой, ничто я перед бездною морской. Она себя презрела, умолила, но раковина каплю приютила, и перл, родившийся из капли той, царя венец украсил золотой. Тебя ничтожной капля та считала, и красотой, и славой заблистала. Смиренье путь высоких мудрецов, согнется ветвь под тяжестью плодов. Вот что говорит Саади о такой добродетели, как скромность.
Большое спасибо, Мария Игоревна. Мы еще раз благодарим вас за ваше участие в нашей передаче и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Желаем вам всего хорошего. До встречи. хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Невежество – одно из самых страшных бед человека. Невежество – это опасная напасть, которая может охватить любого человека и лишить его возможности добиться подлинного счастья и спасения. Человек порой, однажды проявив невежество, может лишиться всего, что имеет. Ведь если человек проявит невнимательность во время езды за рулем и попадет в ДТП, он может даже лишиться жизни или серьезно подорвать свое здоровье. Аналогичное возможно и в вопросах, связанных с загробной жизнью. Другими словами, человек может идти один раз и проявить невежество и невнимательность, и вмиг, растратив все свои духовные накопления и сбережения, оказаться на бездорожье, которое ведет к заблуждению. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Невежество и невнимательность служат причиной заблуждения и погибели». В другом хадисе, со слов имама Али, мир ему, говорится: «Если вы стремитесь к спасению и счастью, не будьте невежественными и невнимательными. Всегда стремитесь и прилагайте неустанные усилия на пути Бога». Невежество является весьма пагубным и опасным для сердца и души человека. Сердце, в котором поселилось невежество и невнимательность, лишает человека возможности прислушаться и насладиться божественным откровением. Оно не способно воодушевиться, внять божественным предписаниям, руководству и напутствию имамов, аулия и приближенных к Богу людей. Если человек забывает упомянуть Аллаха, и это начинает входить в привычку, погружая его в невежество, постепенно он начинает предавать забвению свою сущность и суть, а это служит главной почвой всех форм нравственного разврата и грехопадения. Невежество тянет человека вниз. В Священном Коране, в суре Араф, преграды, в 179-м аяте говорится, что те, в сердцах которых невежество имеют уши, но не слышат. У них есть сердце, есть разум, но они не способны правильно понимать. Невежество – это враг, который может лишить человека гуманности и человечности и заставить человека опуститься до уровня животного и даже ниже. Поэтому повелитель правоверных, его светлость Али, называет невежество самым заклятым врагом человека. Невежество и халатность – одна из самых страшных бед человека. Невежественный человек – словно спящий человек, который не видит и не чувствует, как сгорает его дом в огне. Разъясняя о невежестве тех, которые питают пристрастие к земному, его светлость Али говорит: «Те, которые питают пристрастие к мирскому, словно участники каравана, который движется и везет их, а они спят всю дорогу. Когда они откроют глаза, будет уже поздно, их жизнь будет на исходе, однако они не получили никакой пользы от человечности». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, о своем мудром изречении так описывает тех, которые проявляют невежество и халатность. Признаками невежества являются четыре вещи. Душевная слепота – это когда человек закрывает свои глаза на реалии и факты. Халатность – склонность к развлечениям, забвение, когда человек становится забывчивым от того, что предается развлечениям и халатно относится к своему будущему. Аналогичные наставления мы видим в обращении Лукмана к своему сыну. «О, сын мой! У каждой вещи есть свои признаки, по которым ее узнают. У невежественного человека тоже есть три признака – халатность, развлечение и забвение». Под словом «забвение» в данном случае подразумевается такое состояние, когда человек забывает то, что раньше знал. Однако халатность в данном случае означает игнорирование вещи, которая является важной. Другими важными признаками невежества является игнорирование человеком факторов, которые предупреждают его и призывают к пробуждению. Невежественные люди, когда проходят мимо кладбища, даже не задумываются о том, что может быть завтра, и они будут покоиться в земле. Они проходят на похороны своих друзей и не задумываются, что, быть может, завтра друзья придут на их похороны. В книге Нахдж аль-Балага говорится, что повелитель правоверных, его светлости Али, был на похоронах, как вдруг услышал, как кто-то смеется в голос. Его светлость расстроился тем, что кто-то, будучи на похоронах, по-прежнему остается невежественным. Как будто смерть только другим, кроме нас, предписана, как будто к правде только остальные обязаны. Неужто те, кого лицезришь умершими, возвратятся к нам спустя недолгое время? Тела мы их в могилы опускаем, наследство их поедаем, будто мы после них вечно здесь прибудем. Посланник Аллаха сказал: «Самым невежественным из людей является тот, кто не черпает уроков из преобразований, происходящих в мире». Другим признаком невежества является человек, который тратит свое время и, как следствие, свою жизнь на то, что не принесет ему никакой пользы в мире вечном, или на то, что не имеет никакой пользы для него в мире бренном и вечном мире не принесет никакой пользы. Его светлость имам Али повелевает: для того, чтобы оказаться в числе невежественных, достаточно того, если человек проведет всю свою жизнь в делах, которые не способны спасти его. Его светлость в другом месте повелевает: для того, чтобы оказаться в числе невежественных, достаточно того, если человек проведет всю свою жизнь в делах, которые его не касаются. Другим признаком невежества является горделивость. Горделивый человек, который видит только себя и свое превосходство, забывает, что есть Бог, и это неизбежно влечет за собой позор, унижение и поражение человека. В качестве примера можно привести даже физическое и духовное здоровье человека. Стоит человеку возгордиться своей физической силой или силой ума, и он оказывается в числе невежественных людей. Чтобы этого не произошло, всемилостивый и милосердный Бог порой ниспосылает болезни и невзгоды человеку, чтобы он пробудился от сна невежества. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, посетил однажды своего верховного асхзаба Салмана Фарси, который болел, и сказал: «Когда ты терпишь боли, переносишь болезни, ты удостаиваешься благ. Как минимум, ты вспоминаешь о Боге и начинаешь благословить Его. А в это время срываются занавесы невежества, после чего Бог принимает твои молитвы».
Этнокультурная картина Ирана. Иранское Нагорье, ввиду наличия разнообразных климатических зон, издревле было удобным местом для проживания различных этнических групп. Именно поэтому с самого начала истории пещерный человек жил в мирном сосуществовании с природой. Если подходить к вопросу с научной точки зрения, мы видим, что с первого тысячелетия до нашей эры у каждого из этих племен и коренного населения была замечательная культура и цивилизация. С приходом арийских народов с третьего тысячелетия до нашей эры и впоследствии коренные народности из-за неспособности адаптироваться к быту пришельцев были либо подчинились им, либо переселились в другие районы. Важнейшие из этих народов – лулубеи, гутеи и ламиты – каждый в каком-либо другом месте создал предпосылки становлению культуры и цивилизации, которая была унаследована следующими поколениями. Народы лулубеи и гутеи жили в горах Загрос, а эламиты на юго-западе Иранского Нагорья, в районе, где сейчас находится современная провинция Хузестан. Как ясно из образа жизни первой и второй группы, то есть лулубеев и гутеев, адаптация к горному образу жизни превратила их в самых суровых и воинственных людей, живущих в горах. Но в результате соприкосновения с месопотамской цивилизацией, безусловно, усвоили новые навыки. Например, они начали проявлять большой интерес к бизнесу и экономической деятельности, земледелию и бартерному обмену. Эламиты оставили после себя замечательные культурные и духовные памятники. Сузы или Шуш, небольшой город к северо-западу от города Ахваз в провинции Хузестан, в качестве центра правления эламитов был местом соприкосновения древней иранской цивилизации с другими народами, проживавшими на границах Ирана. Общение этих народов с цивилизацией Месопотамии, в частности шумерами, и заимствование у них многих гражданских и культурных традиций, например, архитектуры и письменности, и установление торговых отношений с соседними государствами подготовило их к принятию народов, которые имели гораздо больше способностей в изучении этих вещей. С третьего тысячелетия группа людей из-за наступления холодов в конце последнего ледникового периода вынуждена была оставить свою родину в Евразии, прилегавшую к сибирской низменности и соединявшуюся с Европой. И в три этапа прибыли в землю, которую впоследствии назвали Иранвидж – простор арийцев. Эта группа называлась арийцами и считается первыми прибывшими в Иранское Нагорье народом. Арийские переселенцы, которые, в отличие от коренных жителей Ирана, не вели оседлого образа жизни и постоянно кочевали, либо покорили все коренные народности Ирана, либо вытеснили их с родной земли. Расселение этой группы в определенных географических зонах подготовило почву для формирования государственной власти в Иране, в результате чего образовались государства Мидии, Ахаменидов, Парфян или Аршакидов и Сасанидов. По завершении первого периода иранской истории, когда идея, царившая в Древней Персии, уступила место новой идеологической культуре, Иран населяли новые народы с новой верой. После пришествия ислама в Иран группа арабских племен и народностей отправились в Иран и обосновались в юго-западной части Ирана. по приказу аммиядских и аббасидских халифов в III веке лунной хиджры, это IX век нашей эры, на Иран совершили набеги другая группа – тюрки. Их потомки на некоторых отрезках времени выступили на политической арене Ирана. Династии Казневиды, Сельджукиды, Хорезмшахиды, вплоть до Каджаров в Иране образовали тюрки, чье происхождение восходит в основном к прибывшим в Иран в IX веке тюркским народам. В общей сложности с прибытием разных народов формировались новые династии, которые долгие годы правили в Иране, оставив после себя следы в том или ином географическом районе. С гражданской и культурной точек зрения их этнические характеристики сохраняли еще долгие годы после их исчезновения и составили местную культуру некоторых частей иранской земли.
Небесные суры.
Друзья, в этой программе мы продолжаем изучение суры «Пророки». С аята 48 в суре «Пророки» описываются поучительные события в жизни пророков. Аяты указывают на высокие качества характера таких пророков, как Муса, Ибрагим, Нух, Лут и Аюб. Аллах Преславный говорит, что Он наделил пророков терпимостью в борьбе с трудностями и бедами, чтобы они успешно выдержали тяжелые испытания и стали стойкими. В аяте 86 Аллах говорит: «Мы осенили их нашей милостью, так как они были праведниками». Интересно, что Бог не говорит: «Мы подарили им свою милость», а говорит: «Мы осенили их нашей милостью», словно они получили милость Бога всеми фибрами души и тела. Давуд был пророком, который пришел к власти после Талута, библейское имя Саул. Он управлял политическими и экономическими делами очень проницательно. У него был сын, его звали Сулейман, который впоследствии был мудрым пророком. Аят 78 суры «Пророки» указывает на интересную историю о судьбе Давуда и Сулеймана. Вспомни также Давуда и Сулеймана, когда они судили о Ниве, которую потравили чужие овцы, ведь мы были свидетелями их суда. Два человека подошли к Давуду. Один сказал: «Овцы этого человека ночью вошли в мою Ниву, потравили листья деревьев и грозди винограда». Давуд приказал передать все овцы владельцу Нивы, чтобы компенсировать такой большой ущерб. Однако Сулейман, который тогда был мальчиком, сказал отцу: «О великий пророк Аллаха, измени этот приказ». Давуд сказал: «Каким образом?» Сулейман предложил другое решение для компенсации ущерба. Поскольку овцы разрушили плоды Нивы, а не саму Ниву, поэтому нельзя их отдавать владельцу Нивы, а надо дать ему продукты от скота, то есть молоко и шерсть, овец сроком на год. Таким образом, не только компенсируется ущерб, нанесенный владельцу Нивы, но и владелец овцев сразу не теряет весь капитал. Следующий аят подтверждает суд Сулеймана. «Мы подсказали Сулейману это решение». Пророки, аят 79. Итак, при утверждении Аллаха Сулейман выдвинул интересное предложение, чтобы разрешить конфликт. Далее аят подчеркивает миссию обоих пророков. мы даровали обоим пророческую мудрость и умение отличать добро от зла. Коран также указывает еще на одну милость Бога к Давуду. Мы сделали подвластными Давуду горы и птиц, чтобы они славили Аллаха. Это стало божественным чудом для подтверждения его пророчества. Давуд не только молился Аллаху, но и боролся и совершал джихад. Он изготовил кольчуги для защиты от врагов. Об этом Аллах в аяте 80 суры Пророки говорит: «Мы научили Давуда изготовлять кольчуги, чтобы они предохраняли вас в ваших сражениях. А разве бы вы благодарны за это?» Пророки, аят 80. Аяты с 87 и 88 суры Пророки указывают на жизнь его светлости Юнуса, который много лет призывал людей к набожности, однако лишь небольшое количество людей уверовали в единого Господа. Он рассердился и проклял свой народ и покинул их во гневе. Однако по воле Аллаха попал в тяжелую проблему из-за произвольного прекращения миссии. Когда Юнус плыл по морю, его судно потерпело крушение, и пророк оказался в чреве кита. И хотя кит поглотил Юнуса, однако по воле Аллаха не переварил его. Юнус в чреве кита признался в своем слабом терпении в выполнении божественной миссии и попросил прощения у Аллаха. Бог всемилостливый простил его и вызволил из чрева кита. Воистину в том, что мы сказали, весь тем, кто поклоняется Аллаху. Этот аят упоминает одно из самых ярких обещаний Аллаха по поводу окончательной победы добра над злом, сообщая радостную весть о том, что праведники восторжествуют на земле. Это считается научным чудом Корана, его прогнозом о будущем человеческой истории. Когда верующие рабы неустанными усилиями закаляют в себе достоинство, Аллах помогает им побеждать над высокомерными людьми и не дает тиранам восторжествовать. Следует отметить, что существование дисциплины и общих законов по Вселенной служит причиной объединения и порядочности Вселенной. Например, группа ученых, используя модернизированные научные приборы, пытаются точно рассчитывать движение Луны и Земли, чтобы облегчить человеку межпланетный полет. А все это возможно благодаря точности Солнечной системы и обращению планет в ней, поскольку если планеты отклонятся от своих орбит даже на небольшое время, все научные расчеты будут сведены на нет. Теперь перейдем из мира планет в мир микроскопических веществ. Здесь порядок приобретает особое значение при изучении организма. Например, некоторые клетки человеческого мозга, потерпев ущерб, могут полностью нарушать систему жизни человека. Наблюдая разнообразные органы тела человека и сложные системы сердца, мозга, глаза, уха, языка и даже корень волос, мы поймем, что все они подчиняются определенным законам. Учитывая то, что в этом во всех органах и элементах существует порядочность и справедливость, вопрос стоит здесь о том, можно ли исключить человеческие общества из такой упорядоченности. При таком идеальном порядке человечество должно признать справедливые законы, искать гармонию в необъятной Вселенной. Вселенная и справедливые принципы, господствующие над ней, сами по себе служат наглядным значением того, что человек, продолжая свой путь, наконец-то познает справедливую и всемирную систему. Это можно понимать в аяте 105 суры пророки, хадисы о пришествии великого реформатора во времена апокалипсиса. «Мы направили тебя, Мухаммад, посланником, только как милость к обитателям миров». После того, как Аллах говорил пророкам о своем бесконечном милосердии, этот аят упоминает милосердие пророка, да благословит Аллах его и род его, назвав его светлость Мухаммада милостью всем людям, по всему миру, во все времена. Аллах говорит пророку: «Все люди по всему миру, включая верующих и язычников, обязаны твоей милости, поскольку ты распространил по всему человеческому обществу религию, которая спасет всех людей». Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.